В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми из Кинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Пасха на войне», о чем договорились Киев и Вашингтон и чем опять возмущена Москва.
Что нам нужно, это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют, а небо мы и сами закроем.
ЦИК не зажигает огни. Почему решение Верховного суда в Цхинвале так трудно исполнить? Моление мужчин. Как отмечает Пасху члены абхазского рода Шакрыл.
Мы абхазцы в конце до концов. Я, честно говоря, когда дома вот вечером кушаем или утром все приготовила, за стол положила, мне хочется кто-нибудь был бы с ним кушать. Ну, и...
Все это, а также Ираклий Грибашвили как невидимая рука топливного рынка, красные кресты, пропавшие без вести в Абхазии, рубрики «Голоса» и блог Дмитрия Манява и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Российские военные сегодня утром нанесли ракетные удары по меньшей мере по 5 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Об этом сообщает государственная железнодорожная компания страны и главы администрации ряда областей. По данным главы Укрзалезницы Александра Камышина, есть пострадавшие и раненые. Задержано как минимум 16 пассажирских поездов. В обстреле железнодорожных объектов сообщили главы администрации Ровенской, Винницкой и Львовской областей. Удары были нанесены по станциям Жмеринки, Казахстан, Казатине, а также Красном Львовской области. В результате ударов по Жмеринке и Казатину в Винницкой области погибли 5 человек, ранены 18. Сообщается также, что вечером накануне были нанесены несколько ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области. Один человек погиб. В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России в Твери погибли 17 человек. Об этом сообщают на сайте правительства области. По информации властей региона, опознаны тела только 5 погибших. Не менее 27 человек в результате пожара пострадали. Пожар в научно-исследовательском институте начался 21 апреля. Площадь возгорания составила почти 2500 квадратных метров. Тушить пожар удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. Загоревшийся НИИ принимал участие в разработке «Искандеров», зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160. США пообещали Зеленскому новый пакет военной помощи. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин сообщили, что американские дипломаты будут также постепенно возвращаться в Украину. Остин и Блинкен вновь выразили поддержку Украине и сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшие дни назначит новым послом в Киеве действующего главу дипломатической миссии США в Словакии Бриджит Бринк. Должность посла США в Украине вакантна с 2019 года. Блинкен и Остин также пообещали Украине и ее союзникам новый пакет военной помощи на общую сумму в 713 миллионов долларов. Из них 322 миллиона долларов будет выделено Киеву, остальные тем 15 странам, которые поставляли Украине вооружение, с тем, чтобы они могли восполнить образовавшийся дефицит в собственных арсеналах. Агентство Associated Press отмечает, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих. Это не выделение списанного оружия из арсеналов Пентагона, а наличные, которые могут быть использованы для закупки тех видов вооружений, которые Украина и ее союзники считают необходимыми. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил сегодня на пресс-конференции в нераскрытом месте вблизи польско-украинской границы, что суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента России Владимира Путина, сообщает CNN.
Мы не знаем, как будет разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США, которые, по его словам, сделали больше для поддержки Украины, чем любая другая страна, но сказал, что и этого недостаточно, пока продолжается война.
As long as Russian soldier
До тех пор, пока российский солдат находится на украинской земле, всего недостаточно. И я хочу прямо сказать, мы благодарны за все, что было сделано, в том числе Соединенными Штатами. Мы понимаем, что для многих стран то, что они сделали, уже революция, но этого недостаточно, пока продолжается война. И дело не в том, что украинцы жадны, что мы хотим воспользоваться ситуацией и получить как можно больше. Нет, нам нужно выиграть эту войну.
Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД страны. Соответствующая нота была вручена послу Германии в России Гейзе Андреасу фон Гайеру. Высылка стала ответом на аналогичные действия Берлина. Германия объявила 30 сотрудников посольства России персонами нон грата. 4 апреля глава МИД страны Анна-Елена Бербок заявила, что они ежедневно работали против свободы и единения общества. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это злобным актом немецкой политической машины.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что в ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство известного российского тележурналиста.
Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы.
Имени журналиста он не назвал. РИА Новости впоследствии со ссылкой на ФСБ сообщили, что речь идет о Владимире Соловьеве, одном из наиболее известных российских пропагандистов. По сообщению ведомства, задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации. В Следственном комитете уточнили, что задержаны 6 человек, и все из них граждане России. Задание убить Соловьева якобы дала Служба безопасности Украины. Там уже заявили, что с интересом наблюдают за очередным креативом ФСБ и желают в связи с этим сказать, что работают над усилением безопасности Украины, и у них нет никаких планов по убийству Соловьева.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединилась к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Россия и Украина не договорились о гуманитарном коридоре из Азовстали. Москва отказалась от временного прекращения огня на Пасху. На это обратил внимание мирового сообщества в своем сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Он благодарит США за дополнительную военную помощь, о котором сообщили приехавшие накануне в Киев министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. За поддержку Украины Запад в очередной раз подвергся критике российского президента Владимира Путина. С хроники 61-го дня войны в Україні Мзія Парісішвілі.
Російська армія зробила цей Великдень червоним.
Російська армія зробила цю Пасху красной не тільки по формальному календарю, но і красной від крові, сказав в своєму сьогоднішньому відеообращенні президент Владимир Зеленський, перечислив города і області, які подверглись російським обстрілам 24 апреля.
Росія привітала Україну з Великоднем.
Росія поздравила Україну з Пасхою воздушною угрозою почти по всьому нашому государству, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчугу. Для чего был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Которые обстреляли Чугуев в Харьковской области, которые убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области, девочек 5 и 14 лет. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью сделанное против мирных городов, все, что делает Россия на территории Украины, это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.
Россия на территории Украины, это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.
Тем не менее, глава украинского государства настроен оптимистично. Дополнительную военную помощь в размере 713 миллионов долларов США ему лично гарантировали приехавшие накануне в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. И это, по предварительным оценкам, увеличит американскую военную помощь Украине с момента российского вторжения до 3,5 миллиарда долларов. Какую цель ставит Вашингтон, рассказал министр обороны Ллойд Остин на обратном пути из Киева в Польше.
Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, демократической страной, способной защищать свою суверенную территорию. Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал. Первый шаг к победе – это вера в то, что вы можете победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильная оборудование, правильная поддержка.
Заявил министр обороны США. Мы не знаем, как будет развиваться следующая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене, добавил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен.
С точки зрения военных целей России, она уже потерпела поражение, а Украина уже добилась успеха, потому что главная цель, которую поставил перед собой президент Путин, по его собственным словам, состояла в том, чтобы полностью подчинить Украину, вернуть ее в состав России, лишить ее суверенитета и независимости. А этого не произошло и явно не произойдет.
Обещанная военная помощь даст Киеву возможность самой закрыть небо, о чем тщетно просило украинское руководство НАТО. Этот вопрос закрыт, заявляет советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью «Медузе», подытоживая 60 дней российской интервенции.
Что нам нужно, это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем,
сказал Арестович. Украинские власти призывают Евросоюз следовать примеру США в ходе разработки шестого пакета так называемых умных санкций против России. Это больше касается эмбарго на российские энергоносители. Однако единодушия по этому вопросу до сих пор нет среди стран Евросоюза. К этим призывам из Киева сегодня добавил свой глава фракции «Слуга народа» Верховного Ради Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Он в своем телеграм-канале просит США и Евросоюз ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзина Иванишвили и его активов на Западе. Украинский политик уверен, что главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой.
Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед,
пишет Арахамия. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию грузинских властей, четко дав понять, что Тбилиси не следует ждать отозванного посла Украины обратно, пока официальный Тбилиси не сменит свою позицию. По всей вероятности, недопонимание между Киевом и Тбилиси на этой неделе может углубиться. Сегодня в Грузии выходной день в связи с пасхальными праздниками. Из представителей власти заявление пока сделал лишь министр обороны Джоан Шербурджуладзе. Он назвал ошибкой отзыв украинского посла из Грузии. Обвинения Арахамия в адрес основателя правящей силы грузинской мечты в Москве не комментировали. Там больше сосредоточены на заявлениях представителей американских властей и лидеров Евросоюза. Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, сегодня заявил.
На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе.
Обвинил российский президент украинские власти и военных в нарушении прав человека, а также в попытке устроить теракты в России. Он же сообщил о предотвращении нападения на известного прокремлевского журналиста Владимира Соловьева, что в Киеве назвали назвали выдумкой. Из слов Путина следует, что Россия не намерена отказываться от своих планов. Об этом свидетельствует и тот факт, что сегодня стороны не смогли договориться об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных граждан с Азовстали в Мариуполе. Без ответа осталось предложение Киева провести специальный раунд переговоров рядом с Азовсталью. Для обсуждения ситуации в Украине завтра, 26 апреля, в Москву приедет генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого направится в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Отдельно пытается организовать встречу двух президентов и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган. Однако наблюдатели прорыва не ждут. Как пишет Financial Times, Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной. Поэтому западным лидерам все сложнее предположить, когда завершится эта война. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия не может выполнить решение Верховного суда отменить дату повторного голосования и назначить новый, потому что не знает, что нарушил и какие ошибки допустил. А Верховный суд, в свою очередь, пока не спешит с разъяснениями, ограничиваясь лишь резолютивной частью решения. Местные избиратели пока не находят логики в этих малопонятных действиях и все чаще подозревают власти в попытке сорвать заведомо проигрышные выборы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В субботу Верховный суд Южной Осетии признал незаконным постановление ЦИК о назначении даты повторного голосования на четверг, 28 апреля. Формально суд удовлетворил жалобу трех никому неизвестных в республике жителей Северной Осетии. Утарова Радислава, Тандуева Азамата и Гакуева Георгия, которым Анатолий Бибилов выдал югостинские паспорта перед первым туром выборов. В своем исковом заявлении истцы указали, что даже если Анатолий Бибилов объявит четверг выходным днем в Южной Осетии, то во Владикавказе он все равно будет рабочим. И, будучи занятыми весь день, они не смогут прийти к урнам и проголосовать. Поэтому, дабы не нарушать их гражданские права, они попросили Верховный суд отменить дату выборов. Это формальная сторона. Фактически же Верховный суд пошел на открытое нарушение Конституции, считает юрист Тимур Кокойты.
Все понимают, что вот это решение Верховного суда – это ангажированное решение. И всем же очевидно, по заявлению трех неизвестных и чуждых лиц Южной Осетии, у нас повторное голосование на выборах отменяется.
Истцы утверждают, что голосовать надо в выходной.
Привязка к этим рабочим праздничным дням и притянута за уши, потому что речь идет о повторном голосовании, которое должно состоиться в течение 15 дней с момента оглашения результатов первого тура. Любая другая дата, выходящая за пределы срока, отведенного конституционным законом о выборах президента, уже считается незаконной. Возьмем мировую практику. У нас посольство, консульство только вот в Абхазии и в России. А как быть другим странам, которые в 200 странах имеют свои консульства и посольства? Вот той же Российской Федерации. В мусульманских странах не предусмотрено, чтобы воскресенье было выходным днем. Им что делать?
Сегодня председатель ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что Центр избирком направил в Верховный суд заявление с просьбой разъяснить решение, согласно которому была отменена дата второго тура выборов президента. Цитирую. «Мы просим внести ясность, в какой день недели необходимо назначить повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия, которое ранее было назначено на 28 апреля 2022 года, а также возможно ли назначение повторного голосования по выборам президента на праздничный день». Конец цитаты. В субботу Верховный суд направил в ЦИК копии определения и резолютивной части решения, в которой не содержится разъяснений, по какой причине отменено постановление в части назначения даты повторного голосования и какие нормы законодательства нарушены, чем необходимо руководствоваться при назначении даты повторного голосования. Интересно будет посмотреть на эти разъяснения, потому что Анатолий Бибилов, как политик, может апеллировать там к братским чувствам, мол, соседи хотят проголосовать в выходной. А суду необходимо ссылаться на норму закона. А в Конституционном законе о выборах президента ничего не сказано. О повторном голосовании обязательно в выходной день. Сегодня 19 граждан Южной Осетии, возмущенные решением Верховного суда, направили открытые письма председателю КГБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору республики с требованием выяснить законность приобретения югоостинского гражданства тремя истцами. Соблюли ли эти граждане требования закона о предоставлении гражданства 10 лет постоянного проживания в республике, или, может, товарищи получили гражданство в упрощенном виде, как лица, состоящие в браке с гражданами Южной Осетии не менее 5 лет и проживающие на территории республики не менее 3 лет. В свою очередь, телеграм-канал «Новая Осетия» опубликовал текст следующего содержания. Цитирую, по нашим данным, Анатолий Бибилов перед выборами раздал 1500 паспортов в Северной Осетии. Единственным условием, при котором можно было его получить, готовность проголосовать за лжеца во власти. Поэтому Анатолий Ильич выиграл на 2 участках во Владикавказе. Одним из главных кураторов выдачи паспортов является Дина Гасева. Конец цитаты. Дина Гасева – это пресс-секретарь Анатолия Бибилова. Если так, то штаб Бибилова сработал некачественно. Наверное, можно было постараться и найти пусть не 3, пусть хотя бы 1 истца, но кого-то из местных с югоостинской фамилии. Это что касается истцов, теперь о решении суда. Председатель Верховного суда Олеся Кочева до назначения на судейскую должность была членом партии Бибилова «Единая Осетия», депутатом парламента, одним из активных и наиболее влиятельных членов команды президента. Теперь она отстаивает политические интересы своего патрона в кресле председателя суда, пользуясь судейской мантией, обеспечивает плавучесть команды. Очевидно, Верховный суд действовал в интересах президента Бибилова, но в чем эти интересы заключаются, остается загадкой. Потому что все, что президент и его штаб делают после первого тура, направлено против Анатолия Бибилова. Он просто злит избирателей, он усиливает протестные настроения и консолидирует протестный электорат. Алану Гаглоеву и его штабу даже делать ничего не надо. За них всю работу выполняет Анатолий Бибилов. Масса избирателей, которые весьма настороженно, если не сказать негативно, были настроены к Гаглоеву перед первым туром, теперь, по их словам, однозначно будут голосовать за него. При этом не будучи его симпатиантами, они просто выбирают меньшее из зол и считают себя обязанными избавить республику от зла наибольшего. Трудно представить, что всего этого не понимают в штабе Анатолия Бибилова. После таких фокусов ему выборы не выиграть. Тогда в чем цель? Срыв выборов? В 2011 году Эдуард Кокойт, отменяя итоги выборов, действовал в сговоре с кураторами Винокуровым и Гасумяновым. Как обстоят дела теперь? Или все-таки Анатолий Бибилов действует на свой страх и риск? Вопросов много, а на ответы времени почти не осталось. Срок конституционных полномочий президента Анатолия Бибилова истек 21 апреля. А установленный Конституцией крайний срок проведения второго тура выборов истекает 29 апреля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми сегодня состоялась встреча представителей движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» с руководством Международного Красного Креста и главой миссии МККК в Абхазии. Встреча была посвящена работе по поиску пропавших без вести. О подробностях встречи Елене Заводск рассказала лидер движения Гули Кичба.
Гуля, скажите, пожалуйста, ваша встреча с Денис Дюран где проходила и по чьей инициативе?
До ее приезда с нами разговаривал глава миссии. Можно ли организовать у вас встречу? Она хочет с вами встретиться. Это было и с их стороны. Ну, я, конечно, сказала, с удовольствием встретимся, и семьи пропавших без вести тоже будут участвовать. Они не возражали. Из-за пандемии мы не встречались, и мы, конечно, были обеспокоены тем, что очень много семей, которые не имеют результатов опознания своих родственников, близких. Денис Дюран была у нас еще до того, как у нас начались поиски пропавших без вести. Они, между прочим, когда к нам приезжают, наша организация очень старается их повозить по семьям пропавших без вести. В том числе и она ездила по районам, вот в частности в селе Ишера, в семье Лагбилава. Эти теплые воспоминания сейчас тоже, когда всплыли, мы вспоминали. Но я специально пригласила семей пропавших без вести, у кого еще нет никаких результатов. Вот они как раз и задавали вопросы. Спросили, продолжаются ли работы по поиску пропавших без вести. Они заверили, что идут. Правда, не так интенсивно, как им хотелось бы, но все же идут, и результаты есть. И вот это все, значит, у них вроде продолжается. Но они сами говорят, что они постепенно уменьшают свою деятельность у нас в Абхазии. Мне кажется, что это была очень полезная встреча. Они подготовили молодых экспертов, которые обучались у них по эксгумированию, идентификации.
Эти эксперты, они из Абхазии, они местные?
Из Абхазии. А в основном вот студенты, они сами к нам обратились первоначально, еще до того, как это обучение должно было состояться. У нас же лаборатория хорошая. Эксперты приезжали из Аргентины, из Кипра, из других стран. Они у них практику проходили. Мы это поддержали. Вот сейчас тоже мы готовим с ними встречу, потому что это очень важно, когда вот молодые уже наши, местные, будут заниматься. Если бы до войны у нас вот такая экспертная группа была, или же даже сразу же после войны, возможно, неопознанных или вообще не было бы, или это было бы совершенно малое количество, потому что их как вот перезахоранивали, не эксгумируя. Это очень важный момент был вот тогда, и не было у нас ни специалистов, и как-то так случилось, что и не до этого что ли было.
Сколько там человек?
Что-то около 5. Это их выбор был.
Гули, дайте, пожалуйста, резюме этой встречи.
Любые встречи, которые направлены на результат по поиску пропавших без вести, всегда мы в этом участвуем. Это вот уже смысл нашей, наверное, работы, которой мы уже занимаемся 29 лет. И вот эти семьи пропавших без вести, они к нам всегда приходят с вопросами, со своими бедами, горестями. Мы морально, как можем, их поддерживаем. И, конечно, на всех уровнях проговариваем этот вопрос, чтобы он все-таки был продолжен. Дай Бог, чтобы я ошибалась. Возможно, что кто-то не будет найден. Но бывает, наверное, так. И в любом случае государство, в первую очередь, должна всегда помогать вот в психосоциальном отношении вот таким семьям, потому что это все же двойное горе. Когда ты не имеешь места, куда можно прийти, выплакаться, вот это очень психологически гнетет. Что вот по этому вопросу неоднократно движение матери ставило вопрос, чтобы даже как-то это было и на законодательном уровне утверждено, потому что это есть в других государствах. Мы приравнены к этой категории, как семьи погибших. А вообще это неправильно, неверно. Мне вот лично бы хотелось, чтобы вот государственная комиссия, которая у нас при кабинете министров, с нами, вот с этими семьями, более интенсивно работала. Потому что главная задача государственной комиссии, на мой взгляд, не только встречаться с представителями МККК, но и работать семьями пропавших без вести.
А скажите, пожалуйста, Гули, сегодня в чем выражается участие государства в этом процессе поиска пропавших без вести?
Ну, вы знаете, что это вот трехстороннее, как бы, да, у них МККК, Грузия, Абхазия. Это единственное, где вот у нас есть точка соприкосновения. Дело в том, что со стороны государств при захоронении, например, вот какая-то, значит, часть материальная берет на себя Абхазия в том числе. Это вот обрядовые вот эти вот услуги. А МККК в основном вот идентификацией занимается. Это тоже, как я понимаю, очень дорогостоящее мероприятие.
Это была Гуля Кичба, с ней беседовала Елена Заводская.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считаются надуманные, фейковые. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Эхо Кавказа». Во второй части нашей программы слушайте следующие материалы. Когда подешевеет топливо – главный вопрос грузинской экономики. Как отмечают Пасху в абхазском роде представители абхазского рода Шакрыл? Как меняются традиции празднования Пасхи в Грузии? Рубрика «Голоса». Слушайте во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В здании Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших нет. Цитата: «Выбиты окна на верхних этажах, их из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте следственная оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи, специалисты других экстренных служб», говорится в сообщении ведомства самопровозглашенной республики. Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен военный контингент российских миротворцев. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны России заявили, что целью следующей фазы спецоперации в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили и его активов на Западе. Об этом Арахамия написал в своем телеграм-канале. Украинский политик уверен, что главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой. Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить Грузию на украинцев на десятилетия вперед, считает Арахамия. В подтверждение своих слов он поделился ссылкой из записи телефонных разговоров предположительно Бидзина Иванишвили с российским бизнесменом, с главой Совета директоров АФК-система Владимиром Евтушенковым. Запись была размещена сегодня в YouTube. Ее подлинность пока не подтверждена. В разговоре речь идет о визите в Грузию бизнесмена Али Узденова, вице-президента АФК-система. Евтушенков говорит, что есть идея по поводу зерна. Он просит Иванишвили встретиться с Али, которая передаст ему послание Евтушенкова. Согласно одному из телефонных разговоров, Али Узденов в Тбилиси, вероятно, встречался с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Запись разговора Иванишвили и Евтушенкова, по информации авторов утечки, была сделана 10 и 12 марта. «Мы делаем максимум, чтобы показать правительству Украины, украинскому обществу, что мы их поддерживаем», заявил сегодня министр обороны Грузии Джоншер Бурчуладзе. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины – это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны правительства Грузии. Министр также отметил, что формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна. Он подчеркнул, что Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям ООН, Совета Европы и других.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Абхазии отмечали не только праздник Святой Пасхи. В этот день, в соответствии с традициями дохристианской абхазской религии, ежегодно проходит моление мужчин фамилии Шакрыл. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари, который уже почти 30 лет принимает в них участие, вчера снова после двухлетнего пандемийного перерыва отправился в село Лыхны к древнему святилищу Лыхных.
Вчера президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с Пасхой православных христиан Абхазии и всех граждан, отмечающих праздник Христова Воскресения. Великий праздник Пасхи способствует духовному подъему, помогает преодолевать трудности. В этот праздничный день наши сердца наполняются самыми добрыми чувствами, забываются все обиды. Говорится поздравление. В день православной Пасхи уже много столетий проходит и моления мужчин фамилии Шакрыл в святилище Лыхных рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы в крупнейшем селе Абхазии Лыхны. Именно об этих молениях я обычно рассказывал ежегодно после Пасхи на Эхо Кавказа, потому что неизменно участвовал в них как представитель одного из ответвлений фамилии Шакрыл. Шакирбай, Шария, некоторые относят сюда и фамилию Шакая, но вот два предыдущих года пропустил участие в этих молениях, как нетрудно догадаться, из-за коронавирусной пандемии, когда проведение подобных массовых мероприятий, даже на открытом воздухе, было государством резко ограничено или даже вообще запрещено. Но такое сакральное действие, как моление в святилище, конечно, не могло не пройти. В прошлом году я рассказывал об этом молении со слов Нурбея Шакрыла из села Куланархва. Тот, с сожалением, сообщал, что не было жреца. Сергей Шакрыл недавно приболел, ему сделали операцию. Молитву вместо него возносил один из жителей Лыхны. Брезентовую палатку за церковной оградой с двумя длинными столами, как и в 2020-м, не ставили. Пили красное вино из закопанного во дворе церкви 16-ведерного кувшина и закусывали свежесваренной козлятиной на ногах, стоя у столиков рядом с кувшином. И вот вчера я снова побывал на том месте, где многие десятки поколений шакрыловцев возносили молитвы Всевышнему. Предыдущую пятницу, впервые за много месяцев, в Абхазии не было зарегистрировано ни одного заболевшего ковидом. Но поскольку подготовка к проведению церемонии моления начинается за несколько недель до Пасхи, когда еще трудно было говорить о завершении пандемии, нынче решили по-прежнему не ставить палатку. Но очень радостно было увидеть, что жрец Сергей Шакрыл снова на своем месте в национальной одежде. До начала церемонии оставалось еще минут 15, и я, отведя его в сторонку, попросил жреца, как в былые годы, ответить Эху Кавказа на пару вопросов. И начал с такого. За два минувших года COVID-19 затронул 53 604 жителей Абхазии. 683 из них стали его жертвами. Умерли кто от него в семьях шакрыловцев? Сергей Шакрыл отозвался.
А как не умер? Это Джамала, мама умерла. И семью все заболели, она умерла. У нее возраст не особо большой, но где-то 70-80.
Снова палатка будет, как обычно.
Если этой болезни у нее, конечно, палатка будет, Биби. Знаете, мы абхазцы в конце до концов. Я, честно говоря, когда дома вот вечером кушаем или утром, все приготовила, за стол положила. Мне хочется, кто-нибудь был бы с ним кушать. Ну, вот так вот. Так мы одни шакрыловцы пришли, покушали, ушли. Это же некрасиво.
А затем, когда я заговорил о древней низкой стене, которая уходит в стену Лыхнинского храма, Сергей Шакрыл предложил пройти к храму, где находится эта стена, сложенная некогда из камней на известковом растворе. Там он продолжил.
Я учился, жил у Константина Семеновича. И он меня спросил, вот это камень, слышал, вот там, говорит, церковь, и сбоку, говорит, камень такой наш сделан, цементом залит там. И что я? А мы сюда играли, в школе приходили. Да, я говорю, теперь я расскажу, что это такое. Знаешь? И вот это я послушал хорошо. Когда храм строили, храм, по-моему, за 1000 лет.
Да.
Когда строили, говорит, большой природный камень, где молились шакрыловцы, говорит, разбили, и вот здесь святилище. разбили, вот так начали строить. Когда народ слышали, большой митинг, митинг сейчас называем, собрались здесь, слыхли.
Да, сход.
И спор пошло. Ага. Между строителем то и другое. А потом еще другие села с другой районе, наши мудрые люди, и пришли, помирили. И как помирили? Храм все построили, а потом в виде этого, вот это тоже построили, где молиться будут анах. Угу. Вот это уже анах стало, вот это. Все.
Это из поколения в поколение, значит, передавалось тысячу лет.
Да, тысячу лет, за тысячу.
И люди вот помнят. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Пасха после пандемии. Сердо Приглазе поинтересовался у пользователей грузинских социальных сетей, изменились ли для них традиции празднования Пасхи после начала пандемии.
Изменились ли ваши традиции с начала пандемии?
За три года пандемии мало что изменилось для меня. Я и до этого не особо любила отмечать Пасху в больших компаниях. Ну, конечно, с матерью всегда ездили на кладбище или за город на пикник. А в период пандемии пришлось отказаться от этого из-за комендантского часа, так как запрещали передвигаться на личном транспорте. Вообще, до пандемии мы ходили в церковь на Пасху, чего не делали последние два года. Но в этом году нам удалось вспомнить о подобных традициях и отметили праздник, как справляли его многие годы, в кругу семьи и ничего лишнего.
Я не придерживаюсь никаких традиций вообще. В моей семье не было принято отмечать Пасху и до сих пор придерживаюсь вот этой традиции. Это, в принципе, касается всех религиозных праздников, поэтому пандемия никак не повлияла на это. Но зато отмечаем, например, Новый год. Можно сказать, что старались праздновать в очень узком кругу. Естественно, был страх заболеть и заразить кого-то. В принципе, реже стали отмечать праздники в больших компаниях. И впредь, наверное, так и будет. Пьем меньше алкоголя, чтобы не понижать иммунитет. В общем, теперь любой праздник так и отмечаю в кругу семьи.
Пандемия много что поменяла, начиная с привычек, заканчивая традициями. Да, изменилось очень существенно. Я начала больше времени проводить с семьей и в домашней обстановке, нежели ранее. Сегодня, если говорить о проведении какого-либо мероприятия, то я выберу дом, а не ресторан. Хотя ситуация в мире вроде нормализовалась, но этот ритм жизни мне гораздо ближе.
Не знаю, по-моему, ничего не изменилось. Просто стали чаще руки мыть. В церковь я не ходил и до этого, а теперь, так сказать, будет этому оправдание. А в остальном традиции остались прежними и не изменятся и после пандемии.
В этом году мы, пожалуй, уже вернулись к тому варианту праздников, которые были до пандемии, потому что пандемия нас ограничила в общении, и праздники проходили при самых-самых минимальных близких людей. А в этом году, да, мы встретились уже и с друзьями, и с родственниками более такой обширной компании.
После пандемии для меня лично поменялось многое. Я больше стал следить за своим здоровьем, избегая очень больших компаний. Но что касается традиций, я постарался, чтобы жизнь в этом плане продолжалась, как и до начала эпидемии. Хотя многие люди изменили свои традиции. Например, многие мои знакомые встречали Пасху в церкви и оставались там всю ночь. Но теперь этого не делают. Для меня же подобные традиции очень важны. И я даже несмотря на запреты и ограничения придерживался их. Так что ничего не изменилось. Как и прежде, я хожу в церковь и на кладбище.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Цены на топливо остаются на рекордно высоком уровне в Грузии, хотя мировые цены на нефть снижаются. Тенденция не меняется уже несколько недель, и не помог даже призыв премьера к импортерам с топливного рынка Ираклия Аргиридзе.
Несмотря на то, что мировые котировки на нефть снизились за период с 30 марта на 15 долларов, цена на автозаправках в Грузии за это время не упала ни на тетри. У импортеров нефтепродуктов своя аргументация относительно высокой цены на топливо. Они объясняют происходящее высоким спросом в мире на нефтепродукты. Однако, несмотря на пессимистичное заявление компании, в обществе крепится ожидание, что цены на топливо снизятся со следующей недели, где важным фактором является не только понижение цен на мировых рынках, но и существенное укрепление национальной валюты на 45 пунктов по отношению к доллару за последний месяц. Необходимо отметить, что эти ожидания появились ровно две недели назад, после заседания правительства, когда премьер-министр Иракли Гарибашвили призвал импортеров топлива пойти навстречу населению.
У меня есть ожидание, дорогие импортеры топлива, войти в положение нашего населения и скорректировать цены на топливо. Мировые рынки постепенно выходят из шока, обусловленного войной в Украине, но тенденция говорит о снижении котировок. У меня есть информация, что некоторые группы уже завозят более дешевое топливо, поэтому чем быстрее произойдет снижение цен, тем лучше.
Однако призыв премьера не возымел никакого эффекта. Цены сохранились на прежнем уровне, приблизительно 4 лари за бензин марки «Премиум». Глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Фралашвили считает, что директивы сверху контрпродуктивны, рынок сам выработает взаимоприемлемое решение.
Я не могу предсказать, когда цены пойдут вниз. Все зависит от будущих контрактов. Если это неизбежный процесс, то он обязательно произойдет. На рынке здоровая конкуренция, и каждая компания принимает решение индивидуально.
А по словам главы антикоррупционного движения Василия Урушадзе, заявление Гарибашвили может вызвать только недоумение, так как бизнес самостоятельно определяет ценовую политику на рынке. По мнению эксперта, заявление Гарибашвили содержит другой подтекст.
Цены на бензин определяются на отдельной торговой площадке, и она не имеет прямого отношения к котировкам сырой нефти. Сейчас не наблюдается динамики к снижению, и мы видим, что заявление премьера не возымело действия, и оно выглядело в данной ситуации абсолютно дилетантским. Если же рассматривать его риторику всерьез, то получается, что премьер информирован о котельном сговоре на рынке. Однако дело в другом. Правительство этим заявлением как бы попыталось отвлечься от факта, что треть цены на топливо – это акцизный налог. Если оно уж так печется о нуждах населения, пусть снизит его в рамках громогласных заявлений правительства о затягивании поясов в кризисный период.
В целом, по мнению экспертов, в нынешней ситуации поступающие из правительства сигналы можно рассматривать и как призыв к закупке дешевого топлива из России, которая рассматривает Грузию в качестве одной из площадок в деле обхода санкций по торговле нефтепродуктами. Работа его организации в этом направлении ведется, пообещал эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Позиция». Ресентиментальный марш. Россия не в первый раз в своей истории погружается в мрак тоталитаризма, при этом и изгоняя, и привлекая романтических оптимистов. Дмитрий Маниава об эпохах надежд, рождающих монстров.
На Пасху Тбилиси, как обычно, опустел. Часть жителей отправилась в села навестить могилы родных, и стало заметно, что в городе больше приезжих, чем в прежние годы. Есть и другие отличия, которые фиксирует не статистика, а внимательный взгляд. Визитеры из стран Западной Европы или Передней Азии умиротворены и расслаблены. Они наслаждаются весенним солнцем, местной кухней и сопутствующей легкостью бытия. Славяне в большинстве своем напряжены, даже когда выпивают и вроде бы отдыхают. Выходцев из бывших советских республик можно отличить друг от друга по говору и манерам, а иногда и по выражению глаз. Украинцы пересиливают боль и страх и будто идут крестным путем к перемоге. Это емкое украинское слово описывает и конечную цель, и преодоление, превозмогание на пути к победе. Россияне чаще выглядят растерянными и словно оглядываются по сторонам в поисках опоры. Позади остались пограничный шлагбаум и путинская РФ, которая погружается в тоталитаризм быстрее, чем крейсер «Москва» в черноморские волны. А что дальше? Дальше-то что? у главного на сегодняшний день русского вопроса десятки похожих формулировок. В 1918 году прибывший на Кавказ во главе германской миссии генерал Фридрих Кресс фон Крессенштейн обнаружил в Тбилиси множество российских офицеров и чиновников. Развал фронта и имперской администрации застал их врасплох. Он не без симпатии и сочувствия описал в мемуарах генерала, который работал сапожником на Головинском проспекте, ныне проспект Руставели, и упомянул о том, что многие русские офицеры водили в Тбилиси такси, и как только зарабатывали несколько рублей, сразу же бежали в дворянский клуб, покупали бутылку шампанского и убивали время за азартными играми. И в ресторанах весьма значительную часть официантов составляли русские офицеры. В кафе и кондитерских их жены и дочери без устали обслуживали клиентов. Русские генералы с женами и дочерями собирались в местах развлечений. Все это осталось бы лишь любопытной зарисовкой, если б не парадоксальный вывод. Все же они со своими политическими настроениями и из-за сильной склонности к политическим интригам представляли большую угрозу для Грузии и для нас, немцев, чем возникло бы в том случае, если бы они подпали под влияние множества английских агентов, умело работавших в этом направлении. Конец цитаты. Поразительно, но в дни решающих битв на Западном фронте Кресс фон Крессенштейн больше опасался растерянных, мало что понимающих в политике людей, чем хитроумных, безжалостных многоходовок Intelligence Service. Британский противник был решителен и могуч, но за его действиями угадывалась некая логика, иерархия приоритетов, и с ним генерал собирался разыгрывать сложные партии на кавказской шахматной доске. В сбивчивых монологах русских военачальников, бывших депутатов Государственной Думы, даже в беспокойных взглядах спивающихся таксистов и официантов, он мог обнаружить нечто иное, темную, буйную стихию ресентимента, способную сотворить нечто совершенно непредсказуемое, разрушительное и опасное не только для окружающих, но и для самих русских. Как и всякий образованный немец своего времени, Кресс фон Крессенштейн почти наверняка читал «Генеалогии морали» Ницше, но философствовать даже на склоне лет не пытался и в мемуарах был конкретен и немногословен, как в приказах по 8-й османской армии, которой командовал в 1917-м. Эта губительная энергия чуть позже уничтожила белое движение. В апреле 1920-го, когда оно уже утратило перспективы, но еще сохраняло надежды, Петр Врангель, возглавив вооруженные силы Юга России, сказал журналистам, вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевизмом и коммунной, и проводить одну политику, русскую, вне всяких партий, проводилась политика добровольческая, какая-то частная политика, руководители которой видели во всем том, что не носило на себе печать добровольцев, врагов России. Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немногого не хватало, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии. Конец цитаты. И в передовицах белогвардейской прессы, и в стенограммах переговоров деникинцев с потенциальными партнерами чувствовалась едва скрываемая, то и дело прорывающаяся ненависть не только к коммунистам, но и ко всему, что не носило на себе печати с двухглавым орлом и, следовательно, являлась частью многоликого образа врага, изваянного ресентиментом белых примерно так, как это произошло 100 лет спустя в путинской России. Лишь позже в эмиграции некоторые из них, робко, будто озираясь по сторонам, начнут писать, что причиной неудач было нечто внутреннее, а не внешнее. Но их услышат не все. К движению примыкали не только клинические реакционеры, всевозможные протофашисты и не уступавшие в жестокости большевикам колчаковские каратели, но и образованнейшие, чуткие, совестливые люди. Однако они не сумели разметить контуры России будущего, свободного и справедливого государства, которому они сказали бы «да» после того, как десятилетиями говорили только «нет» всему, что пугало их инаковостью и отсутствием печати. Далеко не все готовы вслед за писателем Дмитрием Глуховским сказать «я хочу поражения режима, но не хочу поражения России и народа». И не все могут все разделить, разлепить все перечисленное. В книгах Глуховского «Пост. Спастись и сохранить» описана московская держава, победившая, правда, ненадолго, в гражданской войне благодаря секретному оружию, некой комбинации слов, вынуждающей людей бесноваться, уничтожая окружающих и самих себя. Для того, чтобы выжить, необходимо проколоть барабанные перепонки. Часть читателей связала эту метафору с воздействием кремлевской пропаганды. Однако она может быть сложнее, поскольку пропаганда является лишь эманацией мироощущения, которое основано на жгучем чувстве неполноценности и маскирует его под самодостаточное самодовольство. Да они все одинаковые, все. После начала войны нам неоднократно приходилось слышать похожие реплики, пропитанные гневной убежденностью, не терпящей возражений. В упомянутых книгах Глуховского перепуганное человечество изолирует Россию, по просторам которой мечутся орды бесноватых и будто бы вычеркивают ее из памяти цивилизации. Кое-кому именно это и кажется оптимальным выходом. Другие ведут себя подобно уполномоченной правительства Германии в области прав человека Луизе Амцберг, заявившей на днях: «Считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Сам по себе Путин – это не Россия, и тем более он не является символом русской культуры. Просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за эту войну». Конец цитаты. О проблеме ведутся долгие изматывающие споры, и они тоже сфокусированы на прошлом, реже настоящем, и мало кто вспоминает о будущем России или о том, что оно зависит от самих россиян, таких как Дмитрий Глуховский или тот запутавшийся мужик на лавочке у сухого моста. Они очень разные, в том-то и дело, и, вероятно, смысл. Для них это не испытание, а приключение, сказал хозяин небольшого отеля, который, несмотря на амбиции, следовало бы назвать хостелом. Он говорил о нескольких молодых москвичах, прибывших в Тбилиси без определенных планов на будущее. Они весело проводили время, ездили на экскурсии и порой скатывались с лестницы далеко за полночь. В окошке его браузера виднелось что-то страшное — разбомбленный, распятый Мариуполь, а может, Буча. Так что он провел демаркационную линию между вполне конкретными испытаниями и приключениями, успел добавить. Они как маленькие орки, прежде чем задумался над ответным вопросом. «Ты хочешь, чтобы они страдали?» Повисла долгая и, кажется, неловкая пауза. Он не ответил. Вчитываясь в заявления российских общественных деятелей, которые сегодня выступают против Путина, можно почувствовать что-то вроде дежавю и начать вспоминать, где и когда это встречалось ранее. То ли у Керенского, Гучкова, Милюкова на заре 20 века, то ли у Ельцина, Козырева, Шахрая на закате. Рождение русской свободы то и дело рассматривают как следствие падения режима, а не как предпосылку. О будущем порядке вещей говорят так, словно он каким-то волшебным образом сложится сам собой, причем краеугольным камнем зачастую считают не самоуправление или какие-то там права, но новые всеобъемлющие договоренности с Западом. Точно так же, как это происходило после развала СССР и до того, как в мае 1994-го глава МИД Андрей Козырев опубликовал статью «Стратегия партнерства», пометив постсоветскую сферу влияния Кремля. Постоянно проявляется восторженное отношение к тем или иным лидерам. Оно может напомнить о неуемных словословиях в адрес Александра Керенского, сводивших с ума и его самого, и его почитателей. Вообще, роль личности в истории традиционно выпячивается. Отсюда и мечты о патриотичных офицерах с тираноборческими табакерками и мудрых харизматичных вождях, которые начнут нажимать на кнопки в правильном порядке, как только очутятся в Кремле. Демократические институты, реформы, конечно, безусловно, разумеется. Два раза за 100 лет эпоха надежд после смены режима завершалась рождением монстра. И в обоих случаях на авансцене присутствовали совершенно искренние, замечательные люди, которым стыд и страх не позволяли даже не признать, а осознать, что они попросту некомпетентны из-за слабости демократической традиции в России и ряда других причин. близится третья и, вероятно, последняя попытка. Новая русская эмиграция может стать и школой свободы, и рассадником ресентимента. Многое будет зависеть от окружающей атмосферы. Неприязнь, а порой неприкрытая ненависть и стремление изолировать маленьких орков подпитываются десятками аргументов, но вряд ли приблизит освобождение миллионов людей, которых Владимир Путин продолжает удерживать в заложниках и не защитит их от порабощения новым жутким режимом, хотя сегодня его так же трудно представить, как в начале 1917 или 1992. А тем, кто считает гуманность неуместной, стоит рассмотреть проблему с прагматических позиций. Они вряд ли изыщут более надежное средство нейтрализации российской угрозы, чем демократизация и избавление общества от кандалов внушенной неполноценности. Но однозначных ответов нет. Детоубийцы и мародеры уничтожают города. И все вычитанные когда-то в книгах слова расстаются с прежними смыслами, как разбомбленные многоэтажки со своими жильцами. Один молодой человек спросил на днях, переиначив фразу Адорна, как теперь после Мариуполя писать стихи. Он русский. Говорит, что когда-нибудь обязательно вернется в Россию, но пока не знает, что ждет его и ее.
Это была позиция Дмитрия Маниавы, текст читал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.